четвертый член символа веры, молитвы, которую мы все с вами знаем, читаем ежедневно во время утренних молитв. И в этой молитве вот мы с вами читаем распятого, жезаны при Понтийском Пилате и страдаши погребен. Почему, можно задаться вопросом, почему имя Понтийского Пилата включено в православную молитву, и почему мы постоянно произносим это имя человека, который, по сути, отдал тот преступный приказ, на основании которого Христа Спасителя бичевали, распяли, и Господь был убит на кресте, убит самой мучительной смертью. Ответ, конечно же, есть. Во-первых, здесь этими словами, упоминанием этого человека указывается исторический контекст, что вот именно в это время правления Тиверия, при его наместнике в Иудее, Иудея находилась под властью Римской империи, произошло это страшное событие. В это время жил Христос Спаситель, в это время он был убит, вот это страшное событие, убийство Христа невиновного, и как раз обозначается в историческом контексте. К тому же, само имя Понтийского Пилата, по сути дела, стало именем нарицателя. А это означает то, что вот именно этот человек пошел на поводу сиюминутных страстей, попытался отойти от закона, правды, истинности, пытался как-то несколько договориться с людьми, которые жили и жаждали крови Христа Спасителя, пойти на некий компромисс. И вот этот компромисс закончился ничем иным, как вот этим беззаконным приказом, этим страшным событием. И мы видим, конечно же, тоже исторического контекста, что Понтийский Пилат был наместником, он был направлен в Иудею императором Тиверием, очень злым, жестоким императором Римской империи, очень таким подозрительным человеком. И поначалу Понтий Пилат занимал низшие сословия в аристократии в Римской империи. Он был неким таким всадником, такое сословие было. И каким-то образом, может быть, через знакомство, договоренности, через деньги, он получил вот это высокое назначение, он был отправлен в Иудею. Его задача была собирать подать в пользу Римской империи и решать те или иные дела и контролировать эту порабощенную страну Иудею. При этом этот человек был и честолюбив, и ко времени вот, распятия уже произошло тоже несколько событий, которые омрачали жизнь самого Пилата. Произошло три восстания, и все восстания закончились, так скажем, неудачно. За одно из них он даже получил выговор от императора Тиверия, и следующий выговор означал, что Пилата будут лишат имущества, подвергнут пыткам, в лучшем случае, в худшем случае убьют, ну, однозначно его отправят куда-нибудь в отдаленную провинцию Римской империи, огромной Римской империи. И когда вот произошло преступное взятие Христа Спасителя священниками, первосвященниками иудейскими, воинами, слугами первосвященников, Христос был приведен к Понтийскому Пилату. Конечно, он уже знал о том, что кто такой Христос Спаситель. Наверняка ему его воины доложили об этом. И наверняка он знал о том, что он никакой опасности не представляет. Он об этом позднее скажет. Об этом мы с вами читаем в Евангелии. Но здесь мы видим, ситуация осложнилась тем, что первосвященники, собрав вот этот преступный сговор, ночью при закрытых дверях некоторых членов Синедриона, вот этой верхушки иудейского общества, они даже выгнали, которые были противниками убийства Христа Спасителя, в числе которых был и Иосиф Аримафейский. Его, по сути дела, тоже прогнали, когда он воспротивился этому. И иудеи утром пришли к Понтийскому Пилату с требованием однозначным требованием убить Христа Спасителя. Пилат начинает с ними разговаривать, но видит вот этот напор, и иудеи прямо говорят о том, что если мы не привели бы его к тебе, если бы он не был виновен, тогда бы не пришли бы к тебе. Это было очень жесткое такое обвинение в адрес ставленника правителя Римской империи. И здесь Понтий Пилат говорит о том, что если вы имеете закон, вот распните его сами. Тем самым он указывает на то, что они находятся в порабощенном состоянии, о том, что они не могут ничего сами решать. И людей поняли, что так дальше дело не пройдет, поэтому они пошли по другому пути, стали уже обвинять Христа Спасителя, обвинять Пилата, говорить о том, что Христос провозглашает себя царю, а если тот, кто говорит, что он царь, он не друг кесарю, Цезарю, в данном случае Тиверию. Здесь уже Пилат испугался своей участи, побоялся своей жизни, он понял, что что-то уже не так. И даже тогда, когда пришла к нему жена его и стала говорить о том, что ничего не делает этому человеку, в сонном видении она видела, как Христос мучается, но по толкованию святых отцов, скорее всего, жена Пилата видела, как ее муж издевается над невиновным Христом. Поэтому она просит мужа не причинять никакого вреда. Здесь вот проявляется, с одной стороны, малодушие понтийского Пилата, с другой стороны, он прекрасно понимает, что по закону он не должен убивать Христа. Он пытается уже как-то договориться, снивелировать, как мы говорим. Пытается даже пойти на поводу, но в то же время свое самолюбие он понимает, что он становится орудием уже в руках злобствующих иудеев. Ему это тоже не нравится. Но все равно, признавая невиновность Христа Спасителя, в знак этого он умывает руки, признавая то, что он совершает преступление, отдавая отчет в этом, понимая, что даже по всем римским законам, и он прекрасно знал эти законы, он не должен был убивать Христа. По крайней мере, должен был отправить дело на дорасследование. В течение 7-10 дней Христос должен был находиться в заточении, и это время было прописано в римском законодательстве именно для того, чтобы дорасследовать то или иное дело, в особенности, которым вносит смертный приговор. Он и это нарушает, то есть нарушает все законы, боясь за свою участь. И вот это желание найти компромисс, уйти от правды, уйти от закона, зная, что человек невиновный. И он думает, Пилат, что вот, дескать, избавиться от этого несчастного человека, думая о Христе Спасителе, он спасет свою жизнь, будет дальше жить, благоденствовать. Но, к сожалению, суд правды Божией восторжествовало, и суд Божий был вынесен над понтийским Пилатом. Через 4 года после этого беззакония он был отправлен в Рим, и затем он был предан также сначала на заключение, потом сослан в далекую провинцию Римской империи, где и закончил свою жизнь в скитаниях, в несчастьях, и вынужден даже был закончить жизнь самоубийством. Вот такова печальная участь понтийского Пилата, о котором мы с вами читаем в молитве. И это имя, по сути дела, человека, который убил Христа Спасителя, имя является нам всем предостережением, чтобы мы не впадали в малодушие, не уходили от правды Божией. Правда Божия только одна, во Христе Иисусе. Другой правды нет. Как мы сегодня читали на литургии, следуй за мной, только за Христом нужно следовать. Вот поэтому это имя и упомянуто в символе веры. И он, понтийский Пилат, отдает Христа сначала на бичевание. Это страшное мучение, когда человека обнажали, то есть над ним все смеялись. Вот обнаженный человек привязывался к небольшому столбику, и вот в таком согбенном, согнутом состоянии он был привязан к этому столбу, и затем по телу наносились удары плетьми, на концах плетьми, кожными такими ремнями, на конце которых находились или костяные шипы, или свинцовые шарики, или железные крюки. От одного удара кожа взрывалась, и куски живой плоти отлетали от тел. При этом все эти казни проводились римскими воинами, скорее всего, из наемников и вот этими кровожадными людьми, которые не знали никакой жалости. При этом удары наносились не только по телу, по ногам, по рукам, но стремились нанести удары и по лицу. И зачастую человек тотчас же падал в обморок от страшнейших, сильнейших болей. И иногда человека отпускали, но с тем, чтобы он мучительно умер, потому что в течение нескольких часов человек умирал. Мало кто выживал после вот этого бичевания. Но мало того было вот этого бичевания римским воинам. Они отвязали Христа Спасителя от этого столба, посадили его со связанными руками, надели на него какой-то красный плащ и, как римского цезаря, на плече этот плащ подвязали, завязали бляшкой такой, и на голову надели терновый венец, в руки вместо скипетра дали палку и стали бить Христа Спасителя палкой и по лицу, и по голове. При этом с издевкой падали на колени перед Христом Спасителем и кричали, смеясь, прославляя, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» Вот такая была насмешка. И каждый удар по голове, по терновому венцу, по сути дела, пробивал еще и кожу головы, и кровь струилась по лицу Спасителя. После этого страшного бичевания Христос был приведен еще раз к Пилату. Здесь он надеялся, что как-то разжалобит, но опять все равно никакой жалобы от дышащей злобы иудеев не последовало. И дальше Христа дают уже по приказу понтийского Пилата на распятие. Распятие – это самая страшная казнь, которую мог выдумать изощренный жестокий ум человеческий. Эта казнь была придумана на Востоке, и много было видов крестов, но самым распространенным крест в виде буквы «Т». И иногда перекладину опускали ниже, чтобы наверху вертикально перекладину поместить вину распятого. В Римской империи распинали только рабов и только жестоких разбойников, которые вели людей против Римской империи, против римской власти. Получается, даже никакого вины на Христе Спасителе, вот как, чтобы он был достоин распятия, не было. Здесь опять преступление. И вот тяжелый крест дает нести Христу Спасителю. Измотанный, израненный, он несет его. Ставит на горе Голгофе, прибивает гвоздями на дощечке, мелованной доске, черными буквами. Понтийский Пилат написал: «Иисус Назарей, царь иудейский». Это, с одной стороны, некая издевка была над иудеями. Первосвященники стали говорить: «Не пиши так». Но Пилат говорит: что написал, то написал. И вот дальше мы читаем в Евангелии страшные строки о страданиях Христа Спасителя. Здесь полнота страданий, полнота искупления. Немыслимые боли, тело растерзано, удушье, и при этом все сопровождается насмешками. Иудеи, многие люди пришли посмотреть на этот позор, как говорит нам Евангелие. И все это вот сопровождается еще и вот таким вот унижением. Боль физическая, духовная. Поэтому крест – это совокупность тех немыслимых страданий, которые Христос Спаситель подъял на себя. Именно крестом человеческий род был искуплен. Именно на кресте кровью Христовой были омыты все грехи человеческого рода, которые жили до Христа и которые будут жить, и жили по Христа, после Христа и после нас будут жить. Какое имеет отношение для нас искупительная жертва? Прямое отношение. Именно крестом Христовым мы ограждаемся от власти врага рода человеческого, от дьявола, от смерти, проклятия. Именно во Христе мы приобретаем новую духовную жизнь. и залог вечного спасения. Святитель Иоанн Златоуст, рассуждая на тему вот момент страдания Христа Спасителя, о котором говорит нам подробно Евангелие, все евангелисты об этом говорят, он в недоумении задается таким вопросом. Получается, говорит, что дьявол со всеми людьми торжествовал, пиршествовал. Ладно, дышащие злобой иудеи, завистью, но воины, вот и люди сторонние, римляне, проявили крайнюю жестокость. Вот здесь в полноте чаша страдания была выпита Христом Спасителем. И это вершина искупительного подвига Христа Спасителя. И мы приобщаемся к этому искупительному подвигу и через исповедь, через покаяние, через причастие, через чтение Священного Писания, через веру в Христа Спасителя, через отвержение своей самости, своей гордости, самолюбия и преклоняясь пред крестом Христовым, на котором был распят Господь Иисус Христос. Мы веруем, надеемся, что Христос с нами до скончания веков. Аминь.